Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
І самая важная падзея сэнсы серады 11 лютага.
Голас перамоўшчыкаў узмацняецца. Ці прыслухаецца Еўропа?
Калі аргументуецца маралью, то мараль, па сутнасці, універсальна.
Нефармальны дыпламат. Ці зможа Ціхановскі скарыць ЗША?
Ну, потому что с американцами придется не только разговаривать, но и спорить.
Инфляция заповолилась. Что с ценами?
Январь, февраль, оно еще знаете, что будет влиять? Это то, что перенесли сроки повышения тарифов на ЖКХ.
Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Нам трэба выратаваць Беларусь і ад Лукашэнкі таксама. Кажа былая палітвязанка Марыя Калеснікава, якая 10 лютага правяла нефармальную сустрэчу з беларускімі журналістамі ў Берліне.
Марыя перакананая, што ізаляцыя Беларусі перадусім выгадная Пуціну і важна, каб яна была знятая. У іншым выпадку наша краіна можа цалкам страціць суверэнітэт.
Таму, мяркуе Марыя, варта гучней уздымаць пытанне дыялогу краін ЕС з Лукашэнкам, бо без гэтага праз некалькі гадоў, тым больш калі яго не стане, замест Беларусі мы атрымаем выпаленую зямлю.
Наколькі тезісы Калеснікавай узмацняюць пазіцыі так званых перамоўшчыкаў?
Пра гэта рэдактар Еўрарадыё Дмітрий Лукашук пагутарыў з палітычным аглядальнікам Радыё Свабода Юрэм Дракахрустам.
Ну, безумоўна узмацніла і ў дэмакратычных сілах. Паказнік чаго, як не дзіўна, быў той шквал крытыкі, некаторыя кажуць хейту, які абрынуўся на яе за адпаведныя тэзы, якія яна прадстаўляла і в інтэрв'ю розных. Згадзіцеся, што па сутнасці яна не казала нічога адрознага ад таго, што з 21-го году казаў Іван Краўцоў, тое, што казаў Кавалеўскі, што казаў Ігораў. Па сутнасці тое самае, можа з іншымі акцэнтамі, але іх тэзы такой крытыкі, такога шквалу не выклікала. Чаму? Таму што фігура, усе разумеюць, усе адчуваюць. А акрамя таго, я не выключаю, што яе з'яўленне з такімі тэзамі узмацніла адпаведныя думкі, адпаведны накірунак думак і в Європі. Не будзем перабольшваць ролю дэмсіла ў вызначэнні еўрапейскай палітыкі, але тым не менш, асабліва в сітуацыях, калі в самой Європі ёсць пэўнае раздарожжа, ёсць пэўныя ростані, і в гэтай сітуацыі, як той казаў, там адна саломіна можа пераламіць спіну верблюда. Калі і так ёсць думкі, а ці не памяняць нам пазіцыю в розных сталіцах, магчыма, асабліва в Берліне, якім знаходзіцца Марыя. Так вот, в этой сітуацыі, калі ўзнікаюць некія іншыя галасы, выразныя галасы, то, магчыма, і там, прынамсі, падумаюць пра гэта. І я бы таксама адзначыў, што вот эту вагу, прынамсі, Марыі, она, так бы мовіць, і інстытуцыйна адзначана. Вот літаральна днямі пачнецца Мюнхенская канферэнцыя па бяспецы, а туды, зразумела, будзе запрошана Святлана Ціхановская, як шмат гадоў да таго запрашалі, яна запрашалася, але і Калеснікаў. Вось апаненты Ціхановскай, тым ліку і названыя мной, на эту канферэнцыю не запрашаліся раней. А цяпер Калеснікава запрошана. Ну і прынамсі, еўрапейскія заходнія палітыкі, бізнэсоўцы, эксперты, раней они на ўзроўні этой канферэнцыі слухалі толькі Ціхановскую, а цяпер паслухаюць і Калеснікава.
Дарэчы, я пераб'ю, як учора сказаў Пракоп'єў, і Сергея Ціхановскага таксама запрасілі, і ён з США адмыслова паляціць у Мюнхен на гэтую прэс-канферэнцыю. Такое складаецца трыо ізноўку, праўда, троху ў іншым фармаце.
Ну так, ён таксама яшчэ адзін голас. Раней ўсё ж такі, вот я кажу, на ўзроўні як бы высокіх пляцовак, ну фактычна быў адзін голас. А зараз будзе магчыма два, магчыма тры.
І як вы лічыце, і наколькі вось ну будуць успрыняты, наколькі гэта выглядае, што вось, скажам, тая пазіцыя перамоўная, умоўна кажучы, на якой стаіць Калеснікава, яна адпавядае запыту вось менавіта і асноўнаму пасылу гэтай канферэнцыі, это па бяспецы. То бок перамовы з рэжымам, яны спрыяюць бяспецы, усталяванню бяспекі ў нашым рэгіёне.
Ну, это спрэчнае пытанне, оно і было спрэчным і як бы працягвае быць спрэчным. Як мы ведаем, найбольш такую жорсткую пазіцыю ў гэтым пытанні займае, скажам, Польша, Літва, і якія якраз меркаваннямі бяспекі тлумачаць, чаму трэба працягваць ціск, чаму трэба працягваць ізаляцыю, але меркаванні таксама са сферы бяспекі могуць быць і на карысць перамоўнага сцэнару, калі гаворыцца, што, ну, слухайце, так вот гэтыя санкцыі, они як бы упіхваюць Беларусь у Расею, робяць больш залежнай, робяць больш пагрозлівай, калі это ўжо фактычна ледзь не просто сателіт, так бы мовіць, там Тамбовская вобласць Расеі. Ну, Тамбовскую вобласць Расеі пад Тырэсполем мець как бы малапрыемна, напэўна. Вось і пад Вільняй. Так што я думаю, што это пытанне спрэчак, пытанне дыскусіяў. Ну і як я сказаў, вот даволі гучныя галасы на ўжо належным узроўні, ну, прынамсі, да іх могуць і прыслухацца. Прынамсі, могуць і прыслухацца, хаця, у прынцыпе, еўразвяз такая машына даволі павольная, скажам так, ёсць пэўная інерцыя, ёсць, ізноў жа, розныя інтарэсы, і, магчыма, нехта мае права вета на некія рашэнні. Ну, вот, як мы ведаем, да 24 лютага рыхтуецца даволі такі моцны, масіўны чарговы пакет санкцыяў, і там ёсць санкцыі адносна Беларусі, Русі даволі сур'ёзная. Вось, так што вот інерцыя пакуль такая. Але розныя павароты могуць быць у працэсе, што называецца, і розныя імпульсы, таму што я думаю, мы з вамі яшчэ вот і пагаворым сёння. Ну, як бы вот я думаю, што карцінка з саміту Рады міру, дзе умоўна уявім сабе, Лукашэнка паціскае руку Трампу, ну, это таксама сігнал, я думаю, будзе.
Не будзе. Эйсман дуже адказала, што занадта позна Лукашэнку даслалі запрашэнне. Графік складзены, не паспявае ён, дакладней, не ўкладаецца ў графік паездка.
Юрый Дракахруст, палітычны аглядальнік Радыё Свабода, сёння госць Дмітра Лукашука. Размова тычыцца імавернасці перамоваў краін ЕС з Александрам Лукашэнкам.
Я да чаго, у прынцыпе, падводзіў. Ведаеце, я сёння раніцай пачытаў выказванні Калеснікавай, перачытаў, якія яны, якая яна ўчора давала падчас сустрэчы з шэрагам беларускіх журналістаў, і там ідзе такая фраза. Ну, калі зашла размова пра там чаму Еўропа не вядзе перамовы з Лукашэнкам. І яна кажа, ну вот глядзіце, з Пуціным жа размаўляюць, з Пуціным перамовы вядуць, а ён жа напачаў вайну, ён вядзе вайну, вось ён такі, вось, і ўсі ўсё адно з ім вядуць перамовы, а з Лукашэнкам не вядуць. Чаму? Вот мне хацелось бы, канешна, сказаць, чаму, і ў мяне ёсць свой адказ, але мне жонка сказала, Лукашук, ты як журналіст панад дыскусіяй, а вы зараз у мяне не як журналіста, як палітычны аглядальнік, таму вы не над дыскусіяй, вы ў дыскусіі. Вы кажаце сваё меркаванне. Чаму? Вот з Пуціным вядуць, а з Лукашэнкам не. З нагоды вайны, да прыкладу.
Ну, ведаеце, я бы, можа быць, нават пашырыў як бы вот гэтую рамку, чаму так, а чаму не так. І задаваў бы пытанне не толькі пра Пуціна. Словы Марії можна як бы прадліць і сказаць, ну вот, да, в Беларуси были такие жахливые выборы в 2020 году, такие репрессии. А добрые выборы были, например, в Азербайджане, Туркменистане, в Египте, в многих-многих других інших вельми авторитарных краинах. Больше, тем меньше. Относно их вводили какие-то санкции? Не, а чему? А вот чему? Это ж так само порушение демократии. Отказ. Тому. Але мне здаецца, вот эти розныя прыклады показваюць, что на наяўнасці адсутнасць тых ці іншых абмежаванняў, гэта, ну, прынамсі, не толькі, а дакладней, не столькі мораль. Вот такія жахлівыя дзеянні павінны заўсёды ў любой кропкі свету, ў любы час выклікаць вот такія дзеянні ў адказ. Не, не так. Калі, умоўна кажучы, в Егіпце кепскія выбары, калі, дарэчы, там бачу лічбу 60 тысяч палітвязняў. Чаму супраць Егіпта нічого? Ну, таму. Знаете, это Египет, свои отношения там. А тут Беларусь. И тут треба вводить санкции. Чему? Тому. Тому, что, ну, вот, знаете, вот такие отношения, это Европа, ресурсов там нема, как бы исламисты там не погрожают, их и так далее. И тому мы, так что это в любом выпадку политика. С Путиным, ну да, потому что у него ядерная бомба есть. Вот отказ простый. А у Лукашенко нема. И тому Лукашенко можно и больше как бы притиснуть, ввести санкции, а Путиным как бы ему как бы рука не дрогнула раптом. Вот. Ну, такие вот отказы вельми, вельми простые.
Але калі мы ўзвя...
да. Я памятаю, в 99-м годзе, калі была аперацыя в Югославіі натовская, і прыязджаў некі прадстаўнік, я тады ж у Мінску быў амерыканскі, я так спытаў, кажу, што, а вот скажыце, а вот Расія ж, як она ў Чэчні дзейнічае, а нельга так, як Югославіі? Нельга. Чаму? Ну, таму што это міравая вайна. Вот так, то есть есть некие, ведаете, ребра реальности и есть рызыки. А Лукашенко тиснуть, ну, великой рызыки нема.
Я хотел бы еще одну такой тезис с вами обмерковать, накольки, что от его можно чекать. Это пытание вертания амбассадоров у Беларусь. И Мария все кажет, вот, коли, чему у России амбассадоры заходних краин есть, а у Беларуси нема. Ну, опрочь там нескольких, там Венгрия, Словения, сдается, и в принципе все на уровне амбассадоров. А у Беларуси нема, и треба вертать, потому что это инший уровень коммуникации, магчимости, домовленности и так далее. Але, як слушно зауважил Павел Слюнькин, коли ты амбассадора отправляешь, то амбассадор повинен доверчие грамоты передавать не только у МЗС, але и на упрост Лукашенко, где повинна быть позначено президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко, а ніводная европейская країна его президентом не примає и не признає. То бок зараз закликають, каб гэтыя амбасадары поехали, и фактично уручивши гэтыя свои доверчие грамоты, праз таким чином Европа признала Лукашенко.
Ну, ведаете, тут есть несколько аспектов, как бы першае, гэта змястоўны. Калеснікава, прыхільнікі этой пазіцыі, Трамп, гаворыць, што з Лукашэнкам трэба гандлявацца. Трэба дамагацца ад яго саступак і ў сферы правоў чалавека, і ў сферы бяспекі. І за гэта яму трэба што-то даваць. Таму што як бы 5 гадоў санкцыяў і ціску паказалі, што от, толькі пры дапамозе, што называецца пугаў, ну, дзе сядзеш, там і слезеш. І таму пытанне паўстае, што можна здымаць санкцыі. Ну, тут пытанне тонкае, у тым сэнсе, што санкцыі завязаны на вайну, многія санкцыі за вайну, калі здымаць санкцыі, это ўмацоўвае расійскую ваенную машыну і гэтак далей. А вось, умоўна кажучы, направіць амбасадара, ну, это як бы прынамсі расійскай ваеннай машыне это не надта дапамагае. А як бы это некі, да, прэстыжны бонус, які даецца Лукашэнкі, і але за гэта з яго, так бы мовіць, масу мелкіх паслуг патрабуецца. Так што это проста як бы козыр у гандлі. Вот калі браць чыста прагматычны бок. А калі браць бок змястоўны, ну, ведаеце, я ўжо сказаў вам вот многія прыклады паўсвету аўтарытарных дзяржаў, дзяржаваў, по свету дзяржаваў, дзе выбары несправядлівыя, несумленныя і гэтак далей. І таму вот трымаць нет, вот мы его не прызналі ў 20-м годзе, все, мы уже ніколі его вот як бы ніяк не прызнаем, это палітычнае рашэнне. Хочуць так трымаць, ну, добра, окей, хаця тада ёсць пытання і як бы як, і які плён это дае. Я еще раз сказал, коли аргументуется моралью, то мораль по сутности универсальна. Мы дзейнічаем так относно вот любого там злачынства, морального учинку, аднолькавага. В Антарктиде, у Азии, в Европе. А коли так, вот умовно кажучи, в Египте жахливые выборы и 60 тысяч политвязней, ну окей, ну, нормально. А в Беларуси нет, в Беларуси никак нельзя признать этого президента. Ну, чем? Трамп признал, коли ласка, так бы мовить. И тут уже такая логика, что вот Запад это как бы равно мораль. Ну, так Америка, что же Запад? Ну, вот Америка, высокоповажанный господар президент, пишется. И теперь уже как бы вот этот политический аспект робится больше явным. Это позиция Европы, а не Запада, какие как бы тоесны морали. Ну, можно занимать такую политическую позицию, но это именно политическая позиция. Мы не хотим признавать. Это выникае з нашых інтарэсаў, а не з высшай маралі.
У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік Радыё Свабода Юрый Дракахруст. Ён паразважаў пра тое, ці прыслухаюцца еўрапалітыкі да Марыі Калеснікавай і пачнуць перамовы з Лукашэнкам.
Далей у праграме Еўразум.
Неформальный дипломат, чи зможе Тихановский скорить с США?
Ну, потому что с американцами придется не только разговаривать, но и спорить.
Инфляция заповолилась. Что с ценами?
Январь, февраль, оно еще знаете, что будет влиять? Это то, что перенесли сроки повышения тарифов на ЖКХ.
Сустренимся после новин спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Мінскае «Дынама» перамагло «Северсталь» на хатнім лёдзе 7-4. Дзякуючы гэтаму, мінчане падняліся на другое месца ў заходняй канферэнцыі КХЛ. Наступны матч «Зубры» правядуць 12 лютага супраць Яраслаўскага «Лакаматыва». Кіпрскі футбольны клуб «Арес» спыніў супрацоўніцтва з беларускім галоўным трэнерам Артёмам Радзьковым. Як паведамляе прэс-служба клуба, бакі разышліся па ўзаемнай згодзе. Беларускі спецыяліст узначаліў каманду мінулай вясной. Пад кіраўніцтвам Радзькова «Арес» правёў 27 матчаў і атрымаў 14 перамог. Спартыўныя журналісты італьянскага дзяржаўнага вяшчальніка «Раі» абвясцілі пра забастоўку пасля скандалу падчас цырымоніі адкрыцця зімовай алімпіяды 2026. Падчас эфіру дырэктар «Раі спорт» Паола Петрека дапусціў шэраг памылак, назваў неправільны стадыён, пераблытаў італьянскую актрысу з Мэрай Кэры, а кіраўніцу міжнароднага алімпійскага камітэта з дачкой прэзідэнта Італіі. Памылкі выклікалі хвалю крытыкі ў соцсетках і сярод апазіцыйных палітыкаў. Унутраны прафсаюз «Раі» заявіў, што журналісты адмовяцца падпісваць матэрыялы пра алімпіяду і пасля завершэння гульняў правядуць трохдзённую забастоўку. У Галівудзе рыхтуюць працяг спартыўнага блокбастера «Формула-1». Гэта афіцыйна пацвердзіў прадзюсар стужкі Джэры Брукхаймер. Падрабязнасцю пра новы фільм пакуль не распаўсюджваюць. «Формула-1» распавядае пра выдуманую каманду «Алекс», якая запрашае маладую зорку аўтаспорту Джошуа Пірса. Яго напарнікам становіцца ветэран гонак Соні Хейс, якога згуляў Брэд Піт, пілот, што выступаў у «Формуле-1». Адзін яшчэ ў 90-х. Дарэчы, голасам Брэда Піта ў дубляжы для краін СНД быў беларус Рэгор Лайкаў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Сергей Тихановскі, прадстаўнік Беларусі ў ЗША, сцвярджае рэстаратар Вадзім Пракоп'еў, які апякуецца блогерам і займаецца яго прасоўваннем на амерыканскім кантыненце.
Вынік супрацы пакуль выглядае так. Тихановскі жыве ў Штатах і вывучае мову, а Пракоп'еў выступае яго палітычным саюзнікам і кансультантам. Арганізоўваючы выступы блогера то ў кангрэсе, то перад студэнтамі Ельскага універсітэту, то перад аўдыторыяй «Вашынгтон-Пост».
Гэта стартап, кажа бізнесовец пра Тихановскага ў ЗША. Больш падрабязна пра гэта Пракоп'еў расказаў у эфіры Еўрарадыё нашаму рэдактару Дмітру Лукашуку. Давайце паслухаем.
Падаецца, што беларускае пытанне трэба падымаць паўсюль, дзе толькі можна. Вы на гэтую тэму і ў нашых папярэдніх эфірах казалі, і зараз ізноўку у сваім артыкуле аўтарскім для нашай Нівы таксама казалі і пра гэта, і пра тое, што вось такі дзежурны адвакат, як вы кажаце, вот гэты выраз таксама гучаў у нас у эфіры, ён патрэбны. Ён патрэбны, я з вамі згодны. Наколькі ўсё ж такі да аргументацыі довадаў гэтага дзяжурнага адваката, які будзе прасоўваць беларускую павестку, будуць у Вашынгтоне прыслухоўвацца. У іх ёсць сваё бачанне. Яны рухаюцца па сваім трэку, як вы слушна заўважылі. Для іх вызваленне палітвязняў і там можа быць нейкія там дэмакратызацыя Беларусі абсалютна как бы пытанне не стаіць, это пытанне ускоснае, у іх для іх галоўнае свае мэты, будзе гаварыць там гэта Сергей, там ці Кучынскі, ці Святлана прыедзе, ці там мы з вамі прыйдзем, сустрэнемся дзе-небудзь з кімсь з кангрэсменам, ці будзе это мець значэнне.
Змейцер, ну вы вот прям не то, што даже па смыслу, а прям інтанацыонна сейчас высказалі слова такого, как я мог бы сказаць, сярэдняга беларуса. Ну типа все пропало, зачем и пробовать? Ну, то есть, ну, с таким змитер настроением, как шутили, слона не продашь. Если бы была моя воля, если бы демократические силы были устроены не как, вот не в той архитектуре, в которой они сложились за последние 5 лет за границей, а если бы действительно это было не цепь НГО, а все-таки ну, лидерство и интеллектуальное, и организационное, то я бы хотел в США иметь посольство. Не я лично, а вообще, чтобы белорусских демократических сил было посольство. То есть здесь нужно работать по всем абсолютно направлениям. И вместо того, чтобы клянчить отсюда деньги, да, нужно наоборот их тратить здесь. Здесь именно такая культура. У нас посольства никакого нет, бюджета большого никакого не предвидится. На что мы можем рассчитывать? Это на персональный бренд и какую-то очень интересную историю. Представьте, что у вас есть, не знаю, время, пока вы поднимаетесь в лифте, там, на 50-й этаж. И вот за это время в лифте вам нужно сказать что-то такое, что может заинтересовать про Беларусь. Вот это приблизительно метафора сложности этой работы. Elevator pitch это называется в бизнесе. Поэтому это все очень нелегко, но шанс есть, шанс не нулевой. Я слежу за реакцией, вернее, не то, что слежу, но до меня доносятся, конечно, какие-то гневные или даже презрительные или скептические тона с нашего белорусского медиаполя относительно «Ой, тоже мне дипломат Сергей». Что он там добьется? Да, уже мемы пошли, да, было очень смешно, кстати, про «Братва берет власть», не знаю, попадался вам или нет, по мотивам фотографии.
Ну да, да, бачу.
Да. Я хочу обратиться через вас ко всем белорусским слушателям, уставшим от нерешенного политического кризиса, травмированным переездом, жизнью в диаспоре и так далее. Я хочу вас призвать, чтобы вместо того, чтобы источать такую вот провинциальную зависть, скажите спасибо, что Сергей пробует, и пожелайте ему успех. У Сергея есть оружие. У него есть персональный бренд, известная фамилия. Это оружие не приведет к взрыву интересов США, но когда американцы с ним общаются, неважно, это за столом, или это в кабинете, или это в Конгрессе, я наблюдаю, что его жизненная история чрезвычайно интересна, и он как человек чрезвычайно им интересен. А когда он заговорит бегло по-английски, я надеюсь, это произойдет уже, например, через год, у этого будет еще больше мощности. Я напоминаю, что Сергей очень быстро учится. Ему есть что сказать, он одна из белорусских знаменитостей, а если еще точнее, он историческая фигура после 2020 года. Лучше тарана, лучше ключа к американской политике у нас пока нет. У нас нет ни миллионов долларов, мы не можем подарить Трампу самолет, как Катар, ну и, наверное, и не хотели бы. Мы не можем присутствовать везде и выступать в каждом экспертном совете по внешней политике. Поэтому Сергей — это лучшая наша карта, и, конечно, ее нужно поддерживать. Это лучшее наше оружие, и для общего успеха я призываю всех излучать не скептицизм и не вот эту знаменитую оттопыренную губу, а помочь.
Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Вадзімам Пракоп'евым пра ролю, якую Сергей Ціхановскі можа выканаць у Злучаных Штатах Амерыкі.
І вось пра дапамогу і адсутнасць таго мільёна, пра які вы зараз сказалі. Ва ўзгаданым мной артыкуле на нашай ніве вы звярнуліся да беларусаў, каб яны, а можа не толькі да беларусаў, каб падтрымалі, таму што ўсё ж такі быць дзяжурным адвакатам не танная справа, асабліва ў ЗША і гэтак далей. З гэтай нагоды было некалькі пытанняў. Таксама то вас спачатку пытаюцца, ну, да прыкладу, што за сярэдні бізнес, пра які вы казалі, вас спансуе, калі будзе празрыстая справаздача па фінансаванням і
празрыстая справаздача каму? Господи, я вас донаты папрасіл, или Сергей вас донаты папрасіл. Што это за вообще, что это за понты, хочется сказать. Смотрите, есть белорусский бизнес в изгнании, который откликнулся на нашу просьбу и сам связался с Сергеем и предложил некоторую, пока эта помощь очень небольшая, некоторую помощь на его стратегию в США. Естественно, мы ищем таких же людей. Естественно, они связываются, и некоторые, ну, пока помогли очень мало, некоторые чуть побольше. Мы имели и имеем адресата, конкретного адресата, в том числе и в моей колонке для нашей Нивы. Это белорусский бизнес в изгнании. То есть национальный белорусский бизнес в изгнании. Я не могу вам раскрыть фамилии и явки, и не собираюсь этого делать, потому что, несмотря на то, что это бизнес в изгнании, всякие интересы могут быть в Беларуси, и мы, разумеется, понимаем суть этой игры ГБшной. Однако крупного бизнеса там нет. Я надеюсь, что он присоединится. У нас есть крупный бизнес в изгнании, и мне кажется, сейчас уже совершенно понятно, после выступлений в американской и европейской прессе, после Европарламента, Ельского университета и Конгресса, Сергей собирается на Мюнхенскую конференцию по безопасности, уже понятно, что есть что поддерживать. Поэтому, если нас сейчас слышит, Змитер, с вами белорусский бизнес в изгнании, вы очень быстро поймете, что это и о чем. Вы можете позвонить Сергею напрямую, написать ему напрямую. Если кто-то знает мои координаты, можете связаться. Это правильная инвестиция, и там все честно и транспарентно, ровненько, как мы договоримся. Вот мой месседж белорусскому бизнесу.
Тут просто...
Да, извините, я очень хочу добавить. Очень важно, чтобы у нашего представительства в США были не международные деньги, не грантовые деньги, а именно национальные белорусские. Это просто одно из ключевых условий. Ну, потому что с американцами придется не только разговаривать, но и спорить. И спорить вы можете только тогда, когда заплатили за себя в ресторане. Дякую.
Ну, ось акурат такі, тут просто ўдакладненне, ну, відаць, людзі прывыклі бачыць это праз прызму таго ж самага, як это працуе ў ЗША. Калі бізнес плаціць, скажам так, ці фінансуе нейкага палітыка, то гэты палітык з'яўляецца лабістам гэтага бізнеса. У дадзеным выпадку, ў дачыненні да Сергея, можна прымяніць гэтую ж самую разуменне, што калі ўсё ж такі яго фінансуе беларускі бізнес, ну, ці дапамагае, падтрымлівае, то пытаюцца, чаму ён пазіцыянуе сябе як прадстаўнік беларусаў, а не лабіст гэтага бізнесу.
Беларускі бізнес в изгнании, когда смотрят на ситуацию политического кризиса в Беларуси, а в отличие от среднего обывателя, понимает, что дело наше, если не безнадежное, то очень-очень долгосрочно, чрезвычайно долгосрочно. Единственный мотив у такого бизнеса, например, инвестировать в подобные проекты, это любовь к Беларуси. Как бы пафосно это ни звучало. Больше никакого мотива нет. Нет никаких пряников, концессий, привилегий, преимуществ, которые можно на месте Сергея, участвуя на американском треке, выторговать для белорусского бизнеса. Да и задача такой не стоит. Но кроме того, я думаю, Сергей бы и никогда и не пошел бы на это. Ну, я не вижу прям условий, когда можно что-то сделать принципиально я не вижу никаких привилегий, которые Сергей бы мог выторговать в Конгрессе США для белорусского бизнеса. Нет, белорусский бизнес, и как бы и большое им еще раз спасибо. Это мало того, что замечательные люди, это еще и субъектные люди. И когда такой человек, повторяю, даже не из крупного бизнеса, находит в себе мотивацию помогать белорусскому делу, и, естественно, это белорусский бизнес, это те же люди, которые сбрасываются и на политзаключенных, и которые до сих пор не отпустили Беларусь. Что удивительно, учитывая то, что успехов-то мало, и вакуум лидерства налицо. И спасибо этим людям, что они до сих пор не остыли.
Дякую великий. Вадим Прокопьев, Дмитрий Лукашук. Слухайте, глядите. До встречи. Живе Беларусь.
Далей у программе Евразум.
Инфляция заповолилась. Что с ценами?
Январь, февраль, оно еще, знаете, что будет влиять? Это то, что перенесли сроки повышения тарифов на ЖКХ.
Сустранимся после новинок шоу-бизу.
Шоу-биз. Шоу-биз. Зибош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Амерыканская поп-зорка Брытні Спірс прадала правы на свой музычны каталог кампаніі Primary Wave, паведамляе BBC News. Здзелка была заключаная 30 снежня 2025 года, а яе сума, паводле медыя, склала каля 200 мільёнаў долараў. Афіцыйна ні прадстаўнікі спявачкі, ні кампанія дэталі пагаднення не каментуюць. Раней Primary Wave ўжо набывала правы на каталогі Prince, Уитні Х'юстан и Notorious Big. Брытні Спірс стала сусветнай сенсацыяй у канцы 90-х пасля выхаду хіта Baby One More Time і на пачатку 2000-х была адной з самых папулярных поп-спявачак. У яе рэпертуары песні Упса, I Did It Again, Toxic і Womanizer. Амерыканскі спявак Марк Энтані, даўні сябра сям'і Бэкхэмаў і хросны бацька Круза Бэкхэма, упершыню пракаментаваў гучны сямейны канфлікт, які абвастрыўся пасля вяселля старэйшага сына Вікторыі і Дэвіда Бэкхэмаў, Брукліна Бэкхэма. У адным з інтэрв'ю артыст адзначыў, што сітуацыя вельмі непрыемная, але адмовіўся абмяркоўваць падрабязнасці, падкрэсліўшы, што рэальная карціна падзей адрозніваецца ад той, якую паказваюць медыя. Раней Бруклін заявіў, што бацькі нібыта занадта кантралявалі яго асабістае жыццё і нават сапсавалі адзін з галоўных момантаў вяселля з актрысай Ніколай Пельс у 2022 годзе. Паводле яго слоў, падчас святкавання замест запланаванага першага танца з жонкай на сцэну выйшла яго маці Вікторыя Бэкхэм. Сям'я пакуль публічна не адказала на гэтыя абвінавачванні, але гісторыя працягвае шырока абмяркоўвацца ў сеціве. Акторы Брэндан Фрэйзер і Рэйчэл Вэйс вернуцца ў франшызу «Мумія». Прэм'ера новага фільма запланаваная на 19 траўня 2028 года, паведамляе «Дэдлайн». Карціна зноў будзе называцца «Мумія», а яе здымкамі зоймуцца рэжысёры Мэтт Бетсінелі-Олпін і Тэллер Джылет, якія раней працавалі над абнаўленнем серыі «Крык». Сюжэт пакуль трымаецца ў сакрэце. Рэйчэл Вайс здымалася ў першых дзвюх частках франшызы, а Брэндан Фрэйзер ў трох. Першая «Мумія» з Фрэйзерам выйшла ў 1999 годзе і стала сусветным хітом. Новы фільм выпусціць студыя «Юніверсал», і ён стане чарговай спробай вярнуць на экраны адну з самых папулярных прыгодніцкіх гісторый канца 90-х гадоў. Вы слухали новины шоу-бизу. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврорадио. Хваля без цензуры.
Згодна з Белстатам, у студзені ў Беларусі запаволілася інфляцыя 6,4% у параўнанні з 6,8% месяцам раней.
То бок, пакуль усё ідзе па плане ўрада на гэты год утрымліваць працэс у межах 7%.
Часткова гэта атрымліваецца дзякуючы жорсткаму кантролю за цэнамі, які быў уведзены ў краіне ў 22 годзе па загадзе Лукашэнкі.
Аднак летась ўрад пайшоў на паслабленне рэгулявання коштаў, каб падтрымаць дзяржпрадпрыемствы, якія праз рэжым кантролю адчувалі сябе не вельмі добра.
Дык што будзе з цэнамі на фоне запаволенай інфляцыі? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё расказала эканамістка Анастасія Лузгіна. З эксперткай пагутарыла Марыя Вайтовіч.
Но если сказать в целом по инфляции, то в январе она замедлилась по сравнению с декабрем. Вот, и цены выросли в январе на 0,5%. Безусловно, более активно росли продукты питания, как, в принципе, и предыдущие месяцы, хотя рост у них тоже замедлился. В результате, если смотреть в годовом выражении, то цены выросли январь 25 к январю 24, извините, 26, январь 26 к январю 25 на 6,4%. То есть, ну, меньше, да, чем месяц ранее. Продовольствие, да, продолжало расти более активно, на 8,6% выросли продукты наши. Но если брать, сравнить, например, январь 26 года и посмотреть, как цены росли в январе 25 года, то в целом за январь 25 года цены росли чуть даже быстрее. Они приросли не на 0,5%, как сейчас, а на 0,7%, чуть выше. Но тогда, именно вот год назад, именно годовая инфляция, она находилась на более низком уровне и составила 5,2%. То есть пока что именно общий такой совокупный уровень цен за год, да, вот в годовом выражении, опережает прошлогодние, да, показатели. Вот. Но, тем не менее, как я уже сказала, инфляция замедлилась, и что на это повлияло? Ну, здесь, скорее всего, несколько факторов на самом деле. То есть большое значение имеет, что происходит в экономике России, мы знаем, да, то есть экономика Беларуси, она вот как бы реагирует, да, на то, что происходит в восточной соседке. И инфляция в России за 25 год в целом сократилась, снизилась чуть меньше, чем в два раза. То есть она составила 5,59%. Это там чуть меньше, чем в два раза ниже показатель, чем в 2024 году. Поэтому, соответственно, тут те товары, которые шли из России в Беларусь, импорт, они, соответственно, тоже росли более медленными темпами. Ну и вот это сказалось в целом, что, в принципе, вот такой охлаждающий, да, имело эффект на вот этот вот показатель, да, нашей белорусской инфляции. Плюс к этому, именно что касается января, да, то есть январь, февраль, оно еще, знаете, что будет влиять? Это то, что перенесли сроки повышения тарифов на ЖКХ. То есть они обычно повышаются там в январе, ну, а в этом году, сказали власти, из-за того, что там снежная и холодная зима, решили как бы перенести на начало марта. Поэтому вот этот вот инфляционный как бы небольшой подъем, вот он будет со стороны, по крайней мере, услуг уже в марте, а не в январе, как вот, ну, там, раньше, годом ранее или там предыдущие года. Поэтому вот эти вот все факторы, они, конечно, сказывались на динамике января. Ну и, безусловно, продолжают действовать, да, регулирование цен там, на продовольствие там, и так далее. Некоторые позиции жестко регулируются, поэтому вот мы видим такие показатели инфляции. С другой стороны, надо опять-таки понимать, что, ну, вот в годовом выражении 6,4% плюс, это тоже, ну, не совсем уже низкий показатель, да, то есть даже вот в России мы видим, цены растут более медленно, ну, я не говорю уже про страны Евросоюза.
Дякую, Алеки. Ці могу я запытаться, ці анализовали и глядели вы увогуле, так? Какие основные группы товаров и послуг сегодня дорожают, мабыть, худшее за все, и что это значит для бюджета у звычайных людей?
Ну, как я уже сказала, например, те же такие как бы социально значимые, да, товары, там цены, на которые жестко регулируются, они, соответственно, ну, растут больше как в соответствии с, там, с планом, ну, например, на тот же картофель, вот установлены предельные цены, и, соответственно, там, там непосредственно производители и точки продаж стараются это все как бы выполнять. Вот. Но если так смотреть, ну, там были определенные всплески в отношении, допустим, там, того же кофе, шоколада, да, но это здесь уже не Беларусь как бы влияет, ситуация в Беларуси, ситуация на на внешних рынках. Вот. Ну, а по остальным позициям, ну, оно колеблется, вот именно вот если по продуктам питания, вот мы видим на 0,6% выросло за месяц, да, то есть там в зависимости от товаров, но опять от групп товаров, но опять-таки это может колебаться от месяца к месяцу с учетом возможности повышения из-за вот этого жесткого регулирования цен. Вот. Ну, например, там вот был интересный такой кейс на икру. С икрой был кейс вот, в 20, конце 24-го и в первой половине там, 25-го года икра дорожала. Ну, то есть это, конечно, не продукт каждодневного спроса, но вот к Новому году там люди обычно покупают, да, икру. И она дорожала, но там с икрой тоже, опять-таки, эта ситуация зависит от периода вылова. То есть когда вылов хороший, путина, как говорят, да, там специалисты хорошие, тогда икра дешевеет. Ну и вот, кстати, к концу 25-го года произошло тоже вот и по икре такое замедление по росту, именно связано с тем, что ну, больше было поставлено икры на ну, как бы от производителя, да, уже конечным потребителем. Да? То есть вот такие тоже интересные вещи. Но это влияет, хотя, может быть, это товары не самого так, каждодневного потребления, но, безусловно, это все воздействует на совокупный рост цен.
Мы слухали эканамістку Анастасію Лузгіну, якая патлумачыла, што адбываецца з інфляцыяй і цэнамі ў Беларусі. Еўразум.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.